Второе. Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было. И многое хочется оспорить, отвергнуть. Слишком обильно жестокостью темная жизнь неумного племени. Но правда выше жалости. И ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил, да и по сей день живет простой русский человек. Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми. Она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще больше обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданного, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж самокруткой, против его воли. Дядья считали, что это приданное должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому за окой в слободе Кунавине. Уже вскоре после приезда в кухне во время обеда вспыхнула ссора. Дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки. А дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко петухом закричал: «Померу пущу!» Болезненно искривив лицо, бабушка говорила: «Отдай им все, отец, спокойнее тебе будет, отдай!» «Сыц потачится!» — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что маленький такой он может кричать столь оглушительно. Мать встала из-за стола и, не торопясь, отойдя к окну, повернулась ко всем спиною. Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу, тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя и охая, ругаясь. Заплакали дети. Отчаянно закричала беременная тетка Наталья. Моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку. Веселая рябая нянька Евгения выгоняла из кухни детей, падали стулья. Молодой широкоплечий подмастерье цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал: «Братья! А! Родная кровь! Эх! Эх вы! И!» Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водой из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова. Он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом: «Окаянные, дикое племя, опомнитесь!» Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей: «Что, ведьма, народила зверья!» Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя: «Пресвятая Мать Божия, верни разум детям моим!» Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил: «Ты, мать, гляди-ка за ними, а то они Варвару-то изведут чего доброго. Полно, Бог с тобой, сними-ка рубаху-то, я зашью». И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб. Он же, маленький против нее, ткнулся лицом в плечо ей. «Надо, видно, делиться, мать. Надо, отец, надо». Они говорили долго, сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал: «Знаю я тебя, ты их больше любишь, а Мишка твой иезуит, а Яшка — фармазон, и пропьют они добро мое, промотают».
Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг. Загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед прыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые. «Кто тебя посадил на печь? Мать?» «Я сам». «Врешь». «Нет, я сам. Я испугался». Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб. «Весь в отца». «Шел вон». Я был рад убежать из кухни. Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой. Он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого. «Эх вы!» Часто восклицал он. Долгий звук «и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство. В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядя и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни. В этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мной чаще, чем с ними. Весь он был складный, точенный, острый. Его атласные, шитые шелками глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты. А все-таки он казался одетым и чище, и красивее сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях. Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви. Золотые главы ее были видны из окон дома. Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы. Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая. Она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шепотом: «Ну, говори, пожалуйста, Отче наш, иже и сии».